Радио «Свобода». Добрый день. В эфире информационная программа «Время свободы». В студии Марк Крутов. Ближайшие 55 минут. Последний день агитации накануне единого дня голосования. В Москве сегодня вечером состоятся предвыборные концерты Алексея Навального и Сергея Собянина. Как будет организовано независимое наблюдение на московских и региональных выборах? Почему многие москвичи не смогли найти себя в списках избирателей? Саммит «Большой двадцатки» в Санкт-Петербурге. Удалось ли журналистам заметить следы кризиса в российско-американских отношениях по поведению Владимира Путина и Барака Обамы? Наводнение на востоке России. В Комсомольске-на-Амуре продолжает повышаться уровень воды. И не о политике. Документальный фильм о прозаике и ветеране «Радио Свобода» Владимире Варшавском и выборы столицы Олимпийских игр 2020 года. Москва готовится к выборам, намеченным на ближайшее воскресенье. Сегодня последний день, в который возможна предвыборная агитация кандидатов. Вечером большинство претендентов на пост московского градоначальника планируют провести акции в свою поддержку. Некоторые из них к этому времени уже завершились. Например, как акция кандидата от ЛДПР Дегтярева на Поклонной горе. Но наиболее масштабные мероприятия организуют временно исполняющий обязанности мэра Сергей Собянин и его главный оппонент, кандидат от партии РПР «Парнас» Алексей Навальный. Что ждет москвичей этим вечером, выясняла Светлана Павлова.
Финальные предвыборные мероприятия в свою поддержку проводят четверо из шести кандидатов. От проведения акции отказались представители партии «Справедливая Россия» и «Яблоко». Митинг на площади Революции согласовал с властями штаб кандидата от КПРФ Ивана Мельникова. Мэрия разрешила коммунистам вывести на улицу не более 5000 человек. Более масштабные мероприятия рассчитывают провести сторонники кандидата от ЛДПР Михаила Дегтярева. Им согласовали акцию на Поклонной горе с разрешенным числом участников до 20000 человек. По окончании митинга обещана дискотека. Музыкальные мероприятия проведут также штабы выдвинутого РПР «Парнас» оппозиционера Алексея Навального и временно исполняющего обязанности мэра Москвы Сергея Собянина. Последний, впрочем, проведет не уличную акцию, а закрытый концерт в спорткомплексе «Олимпийский», попасть на который можно будет только по приглашениям. Учредителем мероприятия выступила Московская федерация профсоюзов. Радио «Свобода» не удалось добиться комментариев по поводу этого мероприятия ни в штабе Сергея Собянина, ни в профсоюзной федерации. Из сообщений в СМИ известно, что приглашение на концерт выступать, на котором будут, в частности, хор Турецкого и певец Григорий Лепс, распространяются бесплатно среди сторонников Собянина. Как написано на сайте предвыборного штаба кандидата, временно исполняющего обязанности мэра поддерживают более 400 общественных и политических организаций. По всей видимости, приглашения будут распространяться среди их представителей. Послушать концерт смогут почти 30 тысяч сторонников Собянина. Сторонники оппозиционера Алексея Навального соберутся на знаковом для протестного движения месте – проспекте Сахарова. Именно там в декабре 2011 года прошел один из наиболее масштабных митингов последних лет с требованием пересмотра результатов парламентских выборов. Московские власти санкционировали сторонникам Навального мероприятие с числом участников до 25 тысяч человек. Как сказал в интервью «Радио Свобода» руководитель штаба Навального Леонид Волков, побывавший в четверг на допросе в полиции как свидетель по делу о незаконной агитации за оппозиционного кандидата, прогнозировать реальное число участников акции пока проблематично.
Я ожидаю, что это будет хорошее мероприятие. Я понятия не имею, сколько будет людей, сколько подойдут все наши. Предсказывать это мы никак не умеем, очень много, потому что зависит от погоды. А погода пока не важна, но тем не менее мы рассчитываем, что будет все душевно и хорошо.
А кто из участников концерта подтвердил свое участие, кто будет выступать?
Ну, все, кто заявлены. Мы, в общем-то, давно уже афиши распространяем, все подтвердили, но единственное, что сегодня еще присоединилась группа «Танцы минус». В ходе концерта выступит Алексей.
Говорил Леонид Волков. Среди участников концерта опальная в Белоруссии группа «Ляпис Трубецкой», рэпер Влади из популярного коллектива «Каста» и рок-группа «Несчастный случай». Ее лидер Алексей Кортнев рассказал интервью «Радио Свобода», что для него на этих выборах важна сама возможность альтернативы действующим властям.
Я совершенно не уверен, что Алексей победит на этих выборах. Дело не в этом. Дело в том, что я считаю, мы должны демонстрировать вообще саму возможность альтернативы того, что помимо повседневной обыденности существует еще возможность все-таки проголосовать за человека, который предлагает некую альтернативу нашей нынешней жизни. Потом, ну как-то, когда все тебе запрещают делать, то это же очень хочется делать. Вот как-то все так смотрят козы. Большинство наших коллег на это мероприятие, это тем более подстегивает к тому, чтобы в нем принять участие. Мне кажется, что электорат Алексея Навального – это люди в основном успешные, состоявшиеся, имеющие образование, которые просто имеют возможности, силы думать, отвлечься от задачи выживания и постоянного зарабатывания денег просто на жизнь своей семьи и задуматься о чем-то еще. Как только человек начинает думать, он начинает искать альтернативу. Когда он раздавлен работой и бытом, он течет по руслу основному. Поэтому, конечно, и наши слушатели, и электорат Навального – это совпадающая аудитория, я думаю.
Говорил Алексей Кортнев, лидер группы «Несчастный случай». Среди участников концерта в поддержку Навального была заявлена также популярная рок-группа «Ночные снайперы». Однако она была вынуждена отменить свое выступление. Как пояснила журналистам лидер коллектива Диана Арбенина, это связано с соглашением, которое группа заключила с организаторами своего сольного концерта. Согласно документам, коллектив не может выступать до 5 декабря. Впрочем, Арбенина не исключает, что придет на концерт в качестве зрителя. На проспекте Сахарова выступят сегодня и менее известные коллективы, некоторые из которых, впрочем, были замечены на таком культовом среди московских модников мероприятии, как пикник-афиши. Одним словом, разница между музыкальными предпочтениями у строителей концерта в поддержку Навального и агитмероприятия Собянина налицо. О разнице в политических аспектах концертов Собянина и Навального я побеседовала с политологом Михаилом Виноградовым.
Я думаю, что Сергей Собянин не ставит задачу серьезного увеличения явки. Понятно, что чем ниже явка, тем выше приход на участки именно старшего возраста, который традиционно настроен на более лоялистки. Если же привлекать внимание больше избирателей, возникает риск прихода избирателей среднего возраста, который настроен существенно более критично и по отношению к Собянину, и по отношению к Владимиру Путину. В этой степени неожиданно, что Собянин в принципе стал назначать на последний день агитации какие-то большие концерты. Это не ложилось в общую такую подчеркнутую технократическую логику его кампании. Но, скорее всего, при этом акцент на какой-то явке серьезной мобилизации делаться не будет. И во многом концерт финальный нужен для того, чтобы при необходимости, если будут все-таки давать телевизионную картинку с мероприятия Навального, явка будет относительно высокой на концерт, показать, что перебить это все картинкой Собянина, показать, смотреть, что вот а Собянина поддерживает тоже много или еще больше.
То есть подобная закрытость, она гарантирует, опять же, отсутствие каких-то ненужных провокаций на нужном Собянину концерте?
Задача Собянина скорее не допускать какой-то серьезной политизации, серьезного какого-то оживления, потому что люди, следящие за политикой, более критически относятся к власти и вести себя достаточно консервативно. По большому счету, в ситуации, когда на формально избирательные мероприятия ограничивается доступ реальных избирателей, ситуация свойственна для многих, хотя не для всех российских регионов, часть такой пережиток на советских встреч членов Политбюро, кандидатов в депутаты со своими избирателями.
А может ли, в принципе, вот подобная агитационная кампания, как концерт, устраиваемый сторонниками Навального, существенное какое-то число новых сторонников привлечь и повлиять на процент голосующих за кандидатов?
Я думаю, что кампания Навального в целом нуждалась в интегрирующем мероприятии, потому что то, насколько заметно и удачно Навальный выступал на встречах с избирателями по отдельным территориям, оно не усиливалось общей кампанией, все-таки работа Навального не давала полноценного тиражирования образа на сохранение энергетики, пассионарности, которая была в отдельной встрече с избирателями. Поэтому есть очевидная потребность в интегрирующем мероприятии, есть желание повысить явку молодежи среднего возраста. Думаю, что и желание создать общую эмоциональную волну и в день голосования, и, собственно говоря, на период после выборов, эта волна для Навального важна не меньше, чем формально объявленные результаты.
Полагает политолог Михаил Виноградов. Помимо прочего, сегодняшний день неожиданно стал выходным для московских школьников. Как объяснили учителям и родителям, в связи с неочередностью выборов мэра столицы, школы, в зданиях которых располагаются многие избирательные участки, не успели подготовиться ко дню голосования. Родители учеников попросили написать заявление на имя директоров, в которых указано, что дети будут находиться под родительским присмотром с 6 по 8 сентября. Учителя, впрочем, на рабочие места все равно обязаны явиться, тем более, что многие из них участвуют в работе участковых избирательных комиссий. Светлана Павлова, Радио Свобода, Москва.
Добавлю, что на сайте Радио Свобода www.svoboda.org сегодня вечером прямая видеотрансляция с проспекта Сахарова и от спорткомплекса «Олимпийский». А сейчас вернемся непосредственно к воскресному голосованию. Как будет организована работа независимых наблюдателей на выборах мэра Москвы и на региональных выборах? Как и куда избиратели смогут сообщать о замеченных нарушениях? Об этом я побеседовал с одним из руководителей движения в защиту прав избирателей «Голос» Григорием Мельконянцем. Как будет организована работа наблюдателей «Голоса» и волонтеров на московских и региональных выборах 8 сентября? Глава штаба Алексея Навального, кандидата в мэры Москвы Леонид Волков, написал в своем блоге, что прогнозирует фальсификацию выборов ровно в том объеме, чтобы не допустить очевидного, по его мнению, второго тура.
Я считаю, что выборы в Москве, они действительно будут интересные, они действительно такие достаточно беспрецедентные, если как бы смотреть последние годы, и их результат действительно не очевиден. Так что как бы факт второго тура, он не еще пока определен. Таким образом, мы надеемся увидеть действительно интересную как бы кампанию, в том числе и день голосования, потому что есть разные сигналы о том, что что-то готовится, есть противоречивые сигналы, что наоборот, есть команда проводить более-менее честные, спокойные выборы. Так что посмотрим, мы во всеоружии, мы готовы, мы надеемся, что вот наш альянс наблюдательский закроет все избирательные участки, может быть, не в один слой даже наблюдателей, а в несколько таких слоев. В составе комиссии есть честные люди введены, так что будем надеяться, что во всяком случае, если даже будут попытки каких-то нарушений, мы будем их фиксировать, будем их предотвращать и, так сказать, обнародовать.
Как московские избиратели смогут сообщать в голос о нарушениях?
В Москве будет открыт большой такой колл-центр, куда будут стекаться звонки на 3 федеральные горячие линии, не только московские, но еще и по другим регионам страны. Информация будет размещаться на карте нарушений, это картанарушений.org, там будет как бы самая последняя сводка по каким-то серьезным нарушениям. Плюс к этому горячие линии колл-центр будет давать юридические консультации, будет в Москве, например, задействовано достаточно большое количество мобильных групп. После закрытия избирательных участков будет работать сервис СМС-ТИК, sms-tik.org. Там можно будет намного быстрее избирательных комиссий вышестоящих, значит, получить результаты, потому что СМС-ки наблюдатели будут отправлять, как только получат копии протоколов. Таким образом, будем бороться с переписыванием протоколов так называемым ночным фальсификатом. Будет работать информационный центр, где мы для журналистов будем предлагать аналитические уже как бы справки, сводки вот, о том, вот, какие нарушения там превалируют, не превалируют, какая ситуация. Не только в Москве, но и в других регионах. То есть будем стараться как бы внимательно мониторить весь день голосования и процедуры подсчета голосов. Плюс к этому команды видеонаблюдателей в разных регионах будут наблюдать за московскими выборами через интернет. Такая возможность есть, потому что по 2 камеры будут установлены на избирательных участках. Так что у нас в регионах очень сильные голосы программы. Там, например, в Екатеринбурге мы закрываем все избирательные участки города. Вот, так что достаточно, я думаю, что будет много информации какой-либо, если будут какие-то нарушения. Если нарушений не будет, мы будем рады говорить о том, что ничего серьезного мы не зафиксировали. Так что ожидаем этот день с нетерпением.
Что вам известно о ситуации с открепительными? Говорили сначала, что их не хватает, что их не напечатали, а вот на днях пошли сообщения в Фейсбуке о том, что наоборот, где-то их опять массово выдают. У вас есть какая-то информация по этому поводу?
Проблема с открепительными удостоверениями, она есть. Она заключается в том, что их очень мало, это действительно, и их немножко придерживают, даже вот то маленькое количество придерживают в избирательных комиссиях, отказывая гражданам в их получении. Вот у нас уже вчера только состоялся первый суд, когда гражданину отказали в получении крепительного удостоверения. К сожалению, гражданин этот суд проиграл там по ряду там причин, но как бы факт есть факт. Открепительного удостоверения у него нет. И с такими проблемами столкнулся не только этот гражданин. Так что такая проблема существует еще и потому, вообще голосование, так сказать, членов комиссии или наблюдателей, или там граждан, которые не смогут находиться в день голосования на том избирательном участке, где они проживают, вот, потому что МГИК, Московская городская избирательная комиссия, председатель разослал письмо с указанием, что не включать списки избирателей за 3 дня, как это разрешено по закону, вообще кого-либо. И получается так, что достаточно большое количество людей просто не смогут проголосовать, потому что вот они, даже там работая на избирательном участке, не смогут заранее включиться в список избирателей, потому что действительно там вот он весь день должен находиться, так сказать, у рабочего стола и выдавать там эти избирательные бюллетени. Так что проблема существует, ее масштаб нам еще предстоит оценить, насколько много людей просто физически не смогут проголосовать 8 сентября, но это количество открепительных 10 тысяч штук, оно действительно как бы очень маленькое число, по нашим данным, должно быть порядка 40 тысяч. То есть не 80 тысяч, как там раньше, не 10 тысяч, как сейчас, а порядка 40 тысяч – это такая естественная цифра для московских выборов.
И вот еще с этим связана такая история. Многие люди стали искать себя в списках избирателей через специальный сайт, предназначенный для этого, и не нашли себя там. Это какая-то техническая ошибка или такая проблема тоже? Есть массовое невключение людей в списки избирателей. И вот, насколько я знаю, есть еще такое понятие, как дополнительный список, который формируется прямо в день выборов на избирательном участке. Может быть, туда людей могут оперативно внести, как бы, если их нету в этих списках?
Проблема сокращения списков существует. То есть их вычищали. У нас есть сигнал о том, что эти списки вычищали. Для того, чтобы повышать явку. То есть, чем меньше избирателей находится в списке, тем, соответственно, больше будет явка от, как сказать, числа, которые людей придут на избирательные участки. Для нас, как бы, очевидно, что это может пройти и по живым людям, то есть, что называется, не только вычищать там мертвых, умерших людей, вот, или там выбывших людей, но и могут пройти просто по людям, которые, например, не голосовали раньше, а на выборах просто не участвовали, не ходили, ну, значит, не ходил, вот мы тебя и исключаем. А человек сейчас, допустим, решил пойти проголосовать, а его на этих выборах уже нет. Поэтому для таких людей, у которых есть штамп в паспорте о том, что он проживает на территории этого избирательного участка, но по каким-либо причинам не оказался в списке, то да, он может подойти к секретарю или к председателю избирательной комиссии и попросить на основании того, что в паспорте есть штамп, включить его в список избирателей. Ну, так называемый дополнительный, как бы он так вот, есть такое вот народное название. Вот избиратель должен написать соответствующее заявление, и комиссия обязана его туда включить. Но при этом то письмо, которое вот рассылал Горбунов, председатель НГИКа, оно, честно говоря, вот очень такое вот странное, потому что есть такие общие заявления, что вообще не будет дополнительных списков, что вообще не будет дополнительных списков, и вот это очень серьезно напрягает, потому что может получиться так, что избирателям просто может быть отказано в голосовании вот на том основании, что он просто не находится в списке, и они не будут готовы просто куда-то его там в дополнительный список включать. То есть это может быть как бы неверное толкование закона там разными там всякими комиссиями, но в итоге это может повлечь вот такое вот негодование многих избирателей, что им не дали права голоса.
О работе независимых наблюдателей на выборах мэра Москвы и региональных выборах говорил руководитель движения «В защиту прав избирателей «Голос» Григорий Мельконьянц. Одна из самых интересных региональных предвыборных кампаний разворачивалась на этот раз в Екатеринбурге, где на пост мэра претендует глава фонда «Город без наркотиков» Евгений Ройзман. Накануне Ройзмана публично поддержал Алексей Навальный, но в большей степени не эта поддержка, сообщает корреспондент «Радио Свобода» Екатерина Петрова, а недавний фильм «Компромат» Андрея Караулова сыграл на руку Евгению Ройзману.
Предвыборная кампания в Екатеринбурге прошла относительно спокойно. В отличие от прошлых лет, с выборов никого не сняли. Практически все кандидаты на пост главы города дошли до конца, ни одну партию регистрации не лишили. Были проблемы с самовыдвиженцами, баллотирующимися в депутаты Думы, которых отсекали на уровне сбора подписей, в основном в тех округах, где эти самовыдвиженцы имели реальные шансы на победу. Самой яркой выборной кампанией стала кампания по выборам главы Екатеринбурга. Здесь реальными конкурентами являются три человека. Провластный кандидат, единоросс и вице-губернатор Яков Силин, известный политик Евгений Ройзман, выдвинутый гражданской платформой, и справедливоросс депутат Госдумы Александр Бурков. Последние дни отметились провокациями. Неизвестные люди, одетые в красные футболки Ройзмана, едва не напали на пенсионеров, а справедливороссы заявили об избиении одного из участников агитационной кампании. В штабе Ройзмана уверены в своей победе. Чтобы отстоять ее, в срочном порядке готовят целую армию наблюдателей, в том числе мобильные бригады, которые будут ловить карусельщиков. Также будут работать группы по экзит-пулам. В то же время, с другой стороны баррикад, что называется, нагоняют ужаса. По местным телеканалам повторяют программу Андрея Караулова, посвященную разоблачениям связи Ройзмана с преступными группировками. На предприятиях, близких к нему, проходят проверки. Впрочем, все эти меры скорее имеют обратный эффект. Многие люди именно после карауловских программ заявили о желании поддержать Евгения Ройзмана. Главный вопрос для всех сейчас не как бороться за победу, а как ее отстоять на участках. Справедливороссы предложили 1 000 000 рублей за достоверную информацию о фальсификациях. В горосберкоме, впрочем, к этому относятся с иронией. Там отмечают, что голоса в Екатеринбурге всегда считают честно. Екатерина Петрова для «Радио Свобода», Екатеринбург.
Вы Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Сейчас о других российских новостях. В Санкт-Петербурге продолжается саммит лидеров стран «Большой двадцатки». Несмотря на то, что в официальной программе преимущественно экономические вопросы, негласно одной из центральных тем переговоров мировых лидеров остается тема Сирии. В связи с принципиальными разногласиями России и США по этой теме, для политических экспертов и наблюдателей самое интересное – разглядеть, как кризис в российско-американских отношениях отражается на поведении Владимира Путина и Барака Обамы, приехавших на саммит, но не планирующих встречаться тет-а-тет. Об этом и об общей обстановке вокруг саммита «двадцатки» я побеседовал с корреспондентом «Радио Свобода» в Санкт-Петербурге Виктором Резунковым.
Если подводить какие-то предварительные итоги первого дня саммита о «Большой двадцатке», то можно согласиться с журналистами, которые этот первый день, точнее сказать, первый вечер, назвали «разминочным». Некоторое время центральной темой первого дня была экономика, и Россия здесь отличилась, можно сказать, дважды. Во-первых, она представила свои рекомендации по стимулированию мировой экономики. Эти рекомендации в целом были приняты главами государств и правительств «Большой двадцатки», даже несмотря на то, что за время подготовки этих рекомендаций темпы роста экономики самой России упали вдвое. Еще одна особенность. Именно российская сторона подготовила и представила два доклада. Один с рекомендациями лучших практик по борьбе с коррупцией при подготовке спортивных мероприятий, а второй по борьбе с коррупцией при проведении приватизации. Интересно, учитывался ли там в этих докладах опыт саммита ОТЭС во Владивостоке или опыт подготовки Сочинской Олимпиады. Но к ужину в Стрельне все экономические вопросы сменились обсуждением ситуации в Сирии, и в целом, как сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, в вопросе нанесения ракетного удара по военным базам этой страны участники саммита разделились поровну на две группы – сторонников и противников. Сегодня эта тема, несомненно, остается центральной. Уже на утренней встрече сегодня на полях саммита генсек ООН Пан Ги Мун призвал участников саммита содействовать созыву в кратчайшие сроки Женевской конференции по Сирии. И сегодня же с утра также состоялся рабочий завтрак министров иностранных дел «двадцатки», на который глава МИДа России Сергей Лавров пригласил спецпредставителя ООН и Лиги арабских государств по Сирии Латхара Брахими. Так что Сирия остается в центре внимания.
Виктор, заметно ли в поведении Путина и Обамы следы кризиса в российско-американских отношениях, который возник как раз из-за позиции Москвы по Сирии?
Да, Марко, это любопытно. Журналисты очень внимательно следят за теми малейшими признаками, по которым можно судить об изменении отношений между Бараком Обамой и Владимиром Путиным. Президент США, например, в отличие от других глав государств, прибыл на саммит не на предоставленном российской стороной «Мерседесе», а на «Кадиллаке» с вашингтонскими номерами. Рукопожатие, встречавшего его Владимира Путина, продлилось несколько дольше, чем при встрече с российским президентом других глав государств. Все это обсуждалось очень живо и обсуждается. А эта история с поисками апартаментов для Барака Обамы и его делегации накануне саммита, его нежелание селиться в одном из павильонов на территории Константиновского дворца было расценено как нежелание лишний раз встречаться с Владимиром Путиным. Ни на одном из проходивших за последние десятилетия, а то и двадцатилетия таких представительных саммитов в Петербурге я не встречал столь пристального внимания журналистов к таким, казалось бы, мелочам во взаимоотношениях президентов Соединенных Штатов Америки и России. Марк.
Виктор, насколько я знаю, вечером Барак Обама планирует встретиться с представителями ЛГБТ-сообщества, которые сегодня днем провели на Марсовом поле, приуроченную к саммиту G20, акцию «День поцелуев». Препятствовала ли этой акции полиция и, как это обычно бывает в Петербурге, обычные граждане из числа противников ЛГБТ-активистов?
Да, Марк, сегодня в серии встречи Барака Обамы с российскими и петербургскими, в частности, ЛГБТ-активистами, на Марсовом поле ЛГБТ-активисты провели правозащитную акцию, приуроченную к саммитам «Большой двадцатки». Цель этой акции – призыв к распространению объективной информации о соблюдении прав человека. Как сообщил Радио Свобода, заявитель и организатор акции ЛГБТ-активист Кирилл Калугин, на Марсовом поле в Гайд-парк пришло несколько десятков человек. Это гражданские активисты, феминистки, члены Альянса гетеросексуалов за равноправие ЛГБТ. А полиция, на удивление всех собравшихся, ведет себя очень доброжелательно, и вокруг места акции выставлено специальное ограждение, сообщил Кирилл Калугин. Ну а в целом же в Петербурге атмосфера достаточно спокойная, саммит грандиозных пробок не вызывает, журналисты и гости доставляются стрельным метеорами по Неве, Правда, вчера появилось сообщение о том, что в центре города запрещена велопарковка, а также запрещена рыбная ловля. Видимо, в целях безопасности гостей и журналистов. Очень жаль, хотел сегодня на Неве лещей потягать, знать не выйдет.
Рассказывал корреспондент Радио Свобода Виктор Резенков. А сейчас вернемся непосредственно к ситуации в Сирии. Базирующаяся в Лондоне правозащитная организация Amnesty International призывает международное сообщество увеличить помощь сирийским беженцам, а соседние с Сирией страны держать границы открытыми. По словам представителей организации, число беженцев из Сирии превысило 2 миллиона, а гражданская война поразила тяжелейший гуманитарный кризис. Рассказывает лондонский корреспондент Радио Свобода Наталья Голицына.
Только за последние полгода число сирийских беженцев удвоилось и непрерывно увеличивается. Наибольшее число беженцев нашло убежище в четырех соседних Сирии странах: Ливане 720 тысяч, Иордании 515 тысяч, Турции 460 тысяч и Ираке 150 тысяч. Более 4 миллионов сирийцев, вынужденных покинуть свои дома, находятся на сирийской территории. Половину живущих в лагерях для беженцев-сирийцев составляют дети. Работающие в лагерях беженцев сотрудники Amnesty International и Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев жалуются на недостаток финансирования и на то, что они не справляются с растущим наплывом бегущих из своей страны сирийцев. Они опасаются, что предполагаемая военная акция США и Франции против Сирии вызовет новую катастрофическую волну беженцев, с которой невозможно будет справиться гуманитарным организациям. До сих пор основные средства на содержание лагерей поступали из четырех источников. От США – 818 миллионов долларов, Европейского союза – 620 миллионов долларов, Кувейта – 324 миллиона, Великобритании – 196 миллионов. Россия в списке доноров занимает 19-е место. Ее вклад в международную помощь сирийским беженцам составляет 0,6% – 17,8 миллиона долларов. По прогнозам аналитиков, число сирийских беженцев к концу нынешнего года достигнет 3 миллионов. Эксперт Amnesty International Нил Сэммонс недавно вернулся из поездки по лагерям сирийских беженцев в Ливане, Турции и Иордании. О своих впечатлениях он рассказал в интервью «Радио Свобода».
Сирию не назовешь богатой страной. Это заметно по социальному составу беженцев. В основном это рабочие, мелкие торговцы, крестьяне, безработные. Люди, которые больше всего пострадали от конфликта в своей стране. Большинство из них лишилось домов. Многие, как я выяснил, находились в долгах, которые практически невозможно было выплатить. Я ночевал в беженских палатках в Иордании, где не было мебели. Люди спали на матрасах, укрываясь полученными от гуманитарных организаций одеялами. Одеяла выдавались по одному на человека. Туалеты находились в метрах в 200 от палаток. Понятно, что душа не было, и люди ухитрялись использовать для гигиенических процедур привозную воду. Однако большинство беженцев живет не в палаточных лагерях. Их разместили в пригородах, в многоквартирных домах и складных каркасных домиках. На северо-востоке Иордании находится лагерь беженцев Аль-Заатари. Это второй по величине лагерь в мире. В нем проживает 130 тысяч сирийских беженцев. Расположен он практически в пустыне, поэтому там очень холодные ночи и испепеляющая жара днем. В Турции я обнаружил два более комфортабельных лагеря.
Общались ли вы с сирийскими беженцами в этих лагерях?
Сильнейшее впечатление на меня произвела встреча с бежавшей из Сирии женщиной, которая находилась в одной из больниц на севере Ливана, где оказывали помощь сирийским беженцам. Она бежала с семьей, мужем и двумя маленькими детьми из деревни вблизи Хомса. По дороге в Ливан они попали под ракетный обстрел. Муж и дети были убиты, а она потеряла обе ноги. Меня поразило мужество этой женщины. Она рассказывала мне свою историю, превозмогая сильнейшую боль. В одном из лагерей Иордании я познакомился с беженцем, бежавшим из приграничной сирийской провинции. Он 2 года провел в сирийском застенке за участие в протестной акции. По его словам, условия там были чудовищные. Люди жили под раскаленной крышей, нечем было дышать. Ему не удалось забрать с собой семью, и он очень переживал по этому поводу. Кстати, разделенные семьи – нередкое явление в лагерях. Я дал этому человеку небольшую сумму, чтобы он забрал семью, находившуюся на сирийской стороне границы.
Кого больше в лагерях беженцев – суннитов, шиитов, алавитов или христиан?
Большинство беженцев – сунниты. Это самая крупная мусульманская община Сирии. Она составляет 70% населения. Она также составляет большинство борющихся с режимом Башара Асада оппозиции. На правительственной стороне воюют в основном шииты и алавиты. Последним принадлежит Асад и его окружение. В лагерях находится очень небольшой процент алавитов и еще меньше христиан.
Каково положение детей в лагерях для беженцев?
В лагерях находится 1 000 000 детей, это половина их населения. Дети страдают больше взрослых. Некоторые из них сироты, других сопровождают родственники, причем не всегда это их родители. Бывает, что детей подбирают соседи. В лагерях у детей серьезные проблемы с образованием. В иорданских лагерях, например, большинство детей не посещает школу. Частично это объясняется различием иорданской и сирийской системы образования. В Ливане школьное обучение, как и в Сирии, проводится на французском и очень редко на английском языке. Дети, которые не знают этих языков, конечно, страдают больше других.
Говорил эксперт правозащитной организации Amnesty International Нил Сэммонс. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
О ситуации в Сирии международное сообщество может судить не только по поступающим из этой страны отрывочным и порой противоречивым сообщениям, но и по ситуации в соседних государствах. Военно-политическая ситуация в Сирии зашла в тупик, стороны конфликта измотали друг друга и не способны одержать победу без серьезного вмешательства и помощи кому-либо из них извне. К такому мнению склоняются аналитики и журналисты в соседней Сирии и Турции, где нашли убежище тысячи сирийских беженцев. Еще один источник информации о происходящем в Сирии – это бывшие высокопоставленные сирийские военные, дезертировавшие из армии Башара Асада, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Стамбуле Елена Солнцева.
Государственная пропагандистская машина Сирии ежедневно формирует образ врага, утверждая, что все до единого оппозиционеры – сторонники мирового джихада, которые пришли убивать и насиловать горожан, интеллигенцию, религиозные меньшинства за их взгляды. Формируется армия резервистов, отряды летчиков-камикадзе, женские батальоны львицы Асада. По некоторым данным, в последние несколько месяцев в ряды регулярной армии вступили около 7 тысяч сирийских женщин. Основная масса таких бойцов плохо обучена и не может противостоять противнику. Бывший турецкий военный, майор в отставке Рифат Калан.
Сирийские власти не пускают в Дамаск представителей иностранной прессы, а также турецких журналистов по причине того, что взгляды Анкары на события в Сирии совпадают с позицией Запада. Однако российские журналисты работают практически беспрепятственно в любых точках страны. К моменту начала военных действий в армии Асада служили около 300 тысяч человек. Около 200 тысяч из состава сухопутных войск были сосредоточены на границе с Израилем. В армии было много резервистов, часть из которых сбежала из страны, а часть погибла. Как правило, это очень плохо подготовленные бойцы, пушечное мясо. Они не исполняют своих обязанностей или даже сотрудничают с повстанцами.
«Аллах, Сирия, Асад!» — скандируют на военном параде в Дамаске солдаты республиканской гвардии «Аль-Харис Аль-Джамхури Аль-Кхас», который командует Махер Аль-Асад, младший брат президента Башара Асада. Во время военных операций они обычно выступают в качестве щита, охраняют важных государственных чиновников. Журналист, освещающий события в Сирии, Меркал Кемаль.
Сирийская армия создана по старым советским лекалам. Многие офицеры прошли обучение в Академии Генерального штаба Советской армии и усвоили военный опыт Советской армии времен Второй мировой войны, когда за неисполнение любого приказа следовал расстрел. В армии до сих пор есть политработники, которые следят за моральным духом солдат. Офицеров, заподозренных в симпатиях к оппозиции, без лишних разбирательств расстреливают, после чего хоронят как героев, павших в борьбе против террористических банд. С начала конфликта из Сирии в Турцию бежали в общей сложности свыше 50 генералов. В основном это сунниты, которые говорят, что военные алавиты захватили всю власть в армии. Действительно, сунниты не могут занять видный пост на государственной службе и в армии. Крайне мало тех, кто добился успеха. Командиры подавляют иноверцев. За неправильную молитву можно попасть в карцер или в тюрьму.
Перебежчики обосновались на юго-востоке Турции у сирийской границы в местечке Акчакале, где находятся военные лагеря оппозиции. Лагерями завидует полковник Аль-Малик Аль-Курди, бывший военный армии Асада, который ранее занимался закупками вооружения в России и Китае. Он говорит, что армия Асада оснащена устаревшей техникой, в основном советского производства. По словам бывшего полковника, сирийский флот состоит из нескольких старых советских подлодок, которые то и дело отправляются на ремонт в северный порт Тартус, где находится база ВМФ России.
У Асада заканчиваются деньги, ему нечем платить. Он не смог оплатить последние российские контракты и теперь придется воевать старьем. Самая большая угроза, конечно, сеть ПВО советского производства, которая контролирует всю страну. На поле сражения есть советские танки, которые скорее имеют символическое значение. Они палят, как правило, наугад. В Сирии идет война в муравейниках, бои за каждый дом. В плотной городской застройке все дома имеют подвалы в силу ограничения по высоте. Подземные коммуникации превращаются в поле сражения. Для этого в стенах домов пробивают проходы, позволяющие боевикам перемещаться внутри зданий, не появляясь на улицах. Так что многие воюют под землей или в домах, где совсем не видно неба.
По мнению дезертиров из армии Асада, на службе у него остались только те, кто понимает, что победа оппозиции приведет к их физическому уничтожению. Близкие к военным турецкие источники утверждают, что в реальности Асад обладает не более чем 100 тысяч боеспособных солдат, половина из которых не принимает участие в боевых действиях, охраняют границы, склады, базы, конвои и колонны, несут службу в патрулях и на блокпостах.
Рассказывала корреспондент «Радио Свобода» в Стамбуле Елена Солнцева. Говорит «Радио Свобода», у микрофона Марк Крутов. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В следующей части нашего эфира в Комсомольске-на-Амуре борется с наводнением. Это единственный крупный город на востоке России, где из-за паводка продолжает повышаться уровень воды. В Москве представлен документальный фильм о прозаике, эссеисте и ветеране «Радио Свободы» Владимире Варшавском. В столице Аргентины, Буэнос-Айресе, выберут столицу Олимпийских игр 2020 года. А сейчас коротко о самых важных новостях.
«Радио Свобода». Новости.
В Комсомольске-на-Амуре на грани прорыва находится дамба в районе озера Мылки. Уровень воды в реке Амур продолжает расти. В городе, где потоплены более 300 домов, возник ажиотаж с продуктами. В Москве накануне Дня тишины проходят последние агитационные мероприятия в поддержку кандидатов на пост мэра. Сторонники кандидата Алексея Навального соберутся сегодня вечером на митинг на проспекте Академика Сахарова. Власти дали согласие на участие в нем 25 тысяч человек. МВД направило регистратору доменов «Руцентр» требование заблокировать доступ к сайту телеканала «Дождь» tvrain.ru. Как сообщил ленте «Ру», источник в полиции, предписание выдано на основании статьи о возбуждении ненависти или вражды. В Москве владельцы Центра современного искусства «Винзавод» приняли решение расторгнуть договор аренды с галереей Марата Гельмана «Культурный альянс». Об этом галерист написал в своем блоге в «Живом журнале». Минский суд оставил сегодня под стражей главу российской компании «Уралкалий» Владислава Баумгертнера. Он обвиняется в злоупотреблении властью и служебными полномочиями. Говорит «Радио Свобода». Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Сейчас об одной из российских тем, которую мы обсуждаем на протяжении последних недель. Комсомольск-на-Амуре остается последним крупным городом на востоке России, где продолжается подъем воды в связи с небывалым паводком, от которого ранее сильно пострадали столица Амурской области Благовещенск, Хабаровский край, Еврейская автономная область. О ситуации в Комсомольске-на-Амуре мне рассказала местный журналист Людмила Смирнова.
Наводнение в Хабаровском крае принесло с собой не только сырость, холод и инфекции, которыми так пугали медики, в буквальном смысле размытые перспективы разрушений, размер которых еще предстоит подсчитать. Она лишила крова уже сотни семей. Полностью затопленными оказались поселки на берегах Амура, в том числе поселок Молодежный, располагающийся неподалеку от аэропорта. Частично затоплена автодорога, соединяющая Хабаровск с Комсомольском на Амуре. Так что трудности и непредвиденные затраты понесли в Хабаровском крае люди, пытавшиеся на личных автомобилях попасть в Комсомольск-на-Амуре. Дело в том, что трасса, которую, напомню, не удалось отстоять спасателям и военным, оказалась частично подтоплена водами озера Гасси. И вот буквально минувшим вечером оттуда стали поступать тревожные сообщения от людей, стоящих в многокилометровых пробках. Среди них ряд семей с детьми. Как оказалось, со вчерашнего вечера бесплатная паромная переправа, которую организовали спасатели, стала функционировать только для грузовиков и фур с продуктами, которые поставляются в город. Обычные автомобили инспекторы ДПС не пропускали, разворачивали. Так что семьи, возвращающиеся в Комсомольск-на-Амуре, оказались перед выбором. Остаться на трассе и ждать без туалетов, продуктов и воды, или же вернуться в Хабаровск и воспользоваться ЖД-транспортом. По сообщениям комсомольчан, билетов на поезд пока хватает. Для этого было к составу прицеплено 3 дополнительных вагона. Железная дорога готова перевозить и автомобили. Правда, владельцам придется раскошелиться. Это обойдется примерно в 7000 рублей. Ну и напомню, между Хабаровском и Комсомольском-на-Амуре по-прежнему курсирует авиарейс, так что нельзя сказать, что город полностью отрезан от всей России. Рейс летает 3 в день с полной загрузкой. По-прежнему напряженной остается ситуация на дамбах, ограждающих город от амурских вод. На днях произошел прорыв одной из таких дамб в районе устья реки Силенка. Подтопленными оказались несколько улиц частного сектора. Вода вышла на Комсомольское шоссе. Это шоссе, соединяющее 2 округа города между собой. С сегодняшнего дня на дамбах трудятся более 200 добровольцев, курсантов из Ивановского училища, также сотрудники МЧС из Хабаровска и других городов Дальневосточного региона. А в работе используется спецтехника, дамбы укрепляют практически круглосуточно. По-прежнему актуальны остается помощь добровольцев, призывы выйти на дамбы и помочь звучат по радио и телевидению постоянно. Что касается многоквартирных домов, то вода на нескольких улицах уже подступила к подъездам, но эта вода не из Амура, а из ливневых канализаций. Ее откачка происходит постепенно, но тем не менее высокая вода стоит сейчас в районе городского дворца творчества, в районе автовокзала, речного вокзала и на одном из главных проспектов города, проспекте Мира. В связи с угрозой подтопления на данный момент не функционирует еще одна школа и детский сад. Дети из этих образовательных учреждений распределены по другим учреждениям города. В связи с подтоплением возникают также временные перебои электроснабжения, хотя местные власти и просили людей не поднимать панику. Лампочки, свечи и консервы горожане сметают с прилавков очень активно. За неделю был раскуплен запас продуктов, которого в обычное время хватило бы на месяц. Также наиболее серьезные опасения вызывает дамба на протоке озера Мылки. Вода медленно, но прибывает. И если она проникнет на Орловское шоссе, город фактически окажется отрезанным в плане автомобильного сообщения. Прорыв же дамбы в сторону города грозит эвакуацией примерно 36 тысяч человек. Местные власти делают все, чтобы этого не допустить, а жителей города призывают сплотиться и помогать друг другу. Размещать у себя семьи с детьми, помочь продуктами и одеждой людям, которые эвакуированы из подтопленных улиц частного сектора. Напомню, спад воды в районе Комсомольска-на-Амуре гидрологи обещают только в конце сентября.
О подготовке к пику паводка в Комсомольске-на-Амуре рассказывала местный журналист Людмила Смирнова. Вы слушаете программу «Время свободы» и в завершение нашего эфира о неполитических новостях. В Москве в Доме русского зарубежья имени Александра Солженицына состоялся показ историко-документального фильма «Незамеченное поколение Владимира Варшавского», посвященный прозаику, эссеисту и ветерану «Радио Свобода», рассказывает мой коллега Иван Толстой.
Литературную молодежь русского довоенного Парижа прославил не только ее собственный талант, но и удачное определение ее судьбы – «незамеченное поколение». Слова эти принадлежат одному из таких незамеченных – прозаику, эссеисту, ветерану «Радио Свобода» Владимиру Сергеевичу Варшавскому. И сколько бы с тех пор ни печатали, сколько бы ни изучали, скажем, Гайто Газданова, Юрия Фельдзена, Александра Гингера или Анну Присманову, они обречены остаться в истории литературы незамеченным поколением. А значит, благодаря Варшавскому, их судьбам достался некий философский фундамент. Другими словами, повезло. И вот теперь режиссер Александр Капков, сценаристы Виктор Куле и Мария Васильева сняли историко-документальный фильм о Варшавском и его эпохе. Я записал беседу со сценаристкой и ведущей мемориального вечера, научным сотрудником Дома русского зарубежья Марией Васильевой.
Фильм посвящен известному выдающемуся писателю Владимиру Сергеевичу Варшавскому, автору книги «Незамеченное поколение», нашумевшей в свое время. Но главное, что, в общем, не только о самых известных страницах биографии Владимира Сергеевича Варшавского идет речь, но и о малоизвестных страницах, в том числе его семьи. Сергея Ивановича Варшавского в разных периодах его жизни показывается Моравская Чебова, где находилась гимназия русская, в которой жили и учились братья Варшавские. В общем, очень много о детстве сказано, о его семье, о его брате.
Но если об интеллектуальной истории эмиграции можно написать монографию, книгу, то как снять об этом фильм? Где взять визуальные материалы?
Материалы очень много черпалось, безусловно, из архива Дома русского зарубежья. Дело в том, что нам перешел очень большой архив, в который вошла и переписка, и фотоматериалы, и материалы о семье тоже очень интересные, и материалы, в том числе «Радио Свобода», очень много скриптов. И вот это все легло в основу повествования о судьбе, о творчестве Владимира Сергеевича Варшавского, о его жизни, о его участии в движении сопротивления, участии на стороне французской армии во время войны. В общем, судьба вот так постепенно выстраивается, причем она очень хорошо поддержана архивным материалом. Там очень много нового и неизвестного в этом плане, даже визуально. Поэтому вот мне кажется, что действительно этот фильм имеет очень большую долю новизны.
Кто культурный человек должен знать о Владимире Варшавском?
Автор известной книги с таким названием, как «Незамеченное поколение», в общем, и не мог прожить такую очень, казалось бы, громкую жизнь, да, такую вот эффектную. То есть это очень скромный человек. Когда начинаешь смотреть на его биографию, Кирилл Хенкин о нем говорил, что Варшавский был нравственным камертоном эпохи, то ты понимаешь, что все главные события незамеченного поколения, его поколения, вообще первой волны эмиграции, генерации детей первой волны эмиграции, Варшавский прожил и пережил. И это получается, что это московское счастливое детство, потом это бег, потом это эмиграция в Константинополь. То есть география вот этого траектории, да, этого пути эмиграции, она такая очень классическая. Потом Прага, причем русская Прага, интеллектуальная Прага, потому что там Варшавский завершает свое среднее образование, Моравская Чебова как раз. Там он поступает на русский юридический факультет. А потом Париж, русский Монпарнас, который он блестяще совершенно написал в «Незамеченном поколении», со всеми, так сказать, вот этими философскими беседами, на этот ночной Монпарнас, да, за чашкой кофе. Это Борис Поплавский, это Георгий Адамович, это Яновский и так далее. Потом это война, это участие на стороне французской армии. И потом отъезд в Америку, где сначала Варшавский очень нуждался, работал в ООН, в общем, курьером, скажем так. И потом оказался на радио «Свобода». Уже потом из Америки он переехал в Мюнхен. И после этого осел в небольшом местечке Ферне-Вольтер под Женевой. И там, в общем, он тоже создал очень много, в том числе и последнюю редакцию «Незамеченного поколения». В 70-е годы он над ней работал и значительно расширил, и написал много нового, как бы посмотрев на эту эпоху, чуть-чуть новым взглядом, скажем так.
Фильм «Незамеченное поколение» Владимира Варшавского показан 6 сентября в Доме русского зарубежья на Таганке. На вечере присутствовали вдова писателя Татьяна Георгиевна, друзья семьи Варшавских Ирина Заенчик и Тихон Троянов.
Иван Толстой о фильме «Незамеченное поколение» Владимира Варшавского. А в завершении программы «Время свободы» немного о спорте. В Сочи в эти дни начинаются репетиции церемонии открытия и закрытия зимней Олимпиады, а в столице Аргентины, Буэнос-Айресе, завтра состоится церемония избрания столицы летней Олимпиады 2020 года, на право принять которую претендуют Стамбул, Мадрид и Токио. О том, как выбирают место проведения Олимпиады и какие прогнозы у экспертов на этот раз, мой коллега Валентин Барышников побеседовал с обозревателем «Свободы» Алексеем Кузнецовым.
Процесс отбора очень длинный. Во-первых, сам город определяется за 7 лет до начала Олимпийских игр, а до этого еще некоторое время проходит подача заявок. На игры 2020 года сначала заявки подали 6 городов. Баку, столица Азербайджана, Доха из Катара, итальянская столица Рим, испанская столица Мадрид, японская Токио и Стамбул, самый, наверное, знаменитый город в Турции. Но затем 3 города, Баку, Доха и Рим, свои кандидатуры сняли, и это было уже в этом году, в 2013. И вот за 7 лет Стадион Олимпиады 2020 года, 7 сентября 2013 года, на очередной сессии Международного олимпийского комитета в Буэнос-Айресе пойдут как раз выборы олимпийской столицы. Город-кандидат готовит огромную заявку, где перечисляется все то, что предстоит построить к играм, даются, безусловно, финансовые гарантии. И все это взвешивается, оценивается членами МОК. За последнее время голосование происходило в несколько туров. По-моему, всего 2 раза столица Олимпиады выбиралась в первом туре голосования.
То есть голосование закрытое и выбирается большинством голосов?
Да, разумеется, но считается, по крайней мере, так. Хотя все претенденты, конечно, ведут среди выборщиков свою работу. Естественно, нет оснований думать, что эта работа, как на многих выборах, нечестная. Но подозрений таких множество. Конечно, особенно в случае с Олимпиадой в Сочи, когда она была выбрана на сессии МОК в Ицимаре в 2007 году, до сих пор наиболее агрессивные противники этих игр говорят, что Россия Олимпиаду просто купила. Я скажу так, что основания так думать есть, потому что на сессии МОК в Ицимаре была представлена программа, план проведения игр, подготовки и проведения. Это был план плана, иллюзия иллюзий. Сочи – это редкий случай, когда на пустом месте создавалась фактически вся инфраструктура заново. Ну, не говоря уж о том, что Олимпиада в субтропиках – это довольно странная идея. Так вот, само присутствие Владимира Путина на сессии МОК в Ицимаре многим расценивалось как, мягко говоря, серьезное давление на МОК. А члены Международного олимпийского комитета, как показывает практика, к сожалению, падки на такого рода, ну, скажем так, гарантии. Не финансовые гарантии, а политические гарантии претендентов.
Эти истории приводят к тому, что авторитет и репутация Олимпийского комитета и вообще Олимпийских игр падает?
Был такой момент, когда в конце 80-х годов, вернее, в конце 70-х и примерно в десятилетие, когда авторитет МОК очень был невысок. В 80-м году Олимпиада прошла в Москве. Она была бойкотирована практически половиной стран, входящих в МОК. Ну, скажем так, тогда это называлось странами капиталистического лагеря. А затем в 84-м году на Олимпиаду в Лос-Анджелесе не поехали почти все спортсмены стран так называемого социалистического лагеря. И тогда очень много пришлось потрудиться испанцу Маркизу Самаранчо, который возглавлял МОК, чтобы это преодолеть. Смог он это сделать с помощью достаточно такого традиционного средства. Он просто сделал олимпийский спорт коммерческим, пустил коммерцию на Олимпиаду. И сразу после этого фактически прекратились политические раздоры. И следующие игры уже в Сеуле в 88-м году прошли при достаточно спокойном и полновесном участии всех спортсменов. И вот после этого авторитет МОК стабильно и вырос. Но, разумеется, там, где огромные деньги, а МОК осваивает каждый раз огромные деньги, их вкладывают практически все, кто хотят проводить игры. К сожалению, там, где огромные деньги, там бывают и проблемы и коррупционного плана. И у МОК существует достаточно стабильная группа противников, которые пишут обличительные книги, выступают с разоблачениями. И, в общем, это такая стабильная довольно-таки оппозиция. И сказать, что противников нет, нельзя. Противники есть. К тому же, как в каждой Олимпиаде, добавляются противники внутри страны, проводящие Олимпиаду. Вот так, скажем, сейчас в Мадриде существует целая организованная группа противников, чтобы Мадрид получал Олимпиаду 2020 года. Но не говоря уже о России, о Пекине и даже о Лондоне. В каждой стране находились такие противники. Но, тем не менее, авторитет МОК сейчас очень высок. И, несмотря на все политические заявления, которые, скажем, в России делают противники власти Владимира Путина, пока что не видно никаких серьезных проблем с проведением игр.
Ну и в завершение, возвращаясь к предстоящему голосованию, на ваш взгляд, чья заявка, Стамбула, Мадрида или Токио, наиболее вероятный победитель?
Я бы поставил на Мадрид. Дело в том, что Токио уже проводил Олимпиаду, А кроме того, в Японии проходили еще две Олимпиады. Это были зимние игры в Саппоро и в Нагано, соответственно, 72 и 98 годов, а в Токио игры были в 64 году. В Стамбуле Олимпиады не было вообще, и вообще в Турции. А в Мадриде, собственно, не было, но были игры в Барселоне в 92 году. Мадрид подает заявку в третий раз подряд. И единственное, что может помешать выиграть Мадриду, это общая политика мировых спортивных функционеров. Они стремятся подключать к мировому олимпийскому и вообще спортивному движению новые и развивающиеся страны. В общем, Мадрид более опытный, Стамбул новый и никогда не проводивший на территории своей страны Олимпийские игры. Я думаю, что основная борьба развернется именно между Мадридом и Стамбулом.
Спортивный обозреватель «Радио Свобода» Алексей Кузнецов о предстоящих завтра выборах столицы летних Олимпийских игр 2020 года. На этом мы завершаем программу «Время свободы». С вами в эфире был Марк Крутов. Информационные итоги дня в эфире «Радио Свобода» подведет мой коллега Андрей Шарый в 20 часов по московскому времени. Слушайте, смотрите и читайте нас в интернете на сайте свобода.орг. Следите за событиями и темами на наших страничках в социальных сетях Facebook, Twitter и ВКонтакте. Всего вам доброго!
«Грани времени» – публицистическая программа Владимира Карамурзы. Почему интересы российской власти расходятся с ценностями западных демократий? Об этом беседуем с политологом Юрием Несневичем, публицистом Валерией Новодорской и литератором Алексеем Цветковым, живущим в США, сразу после выпуска новостей. Читайте, смотрите и слушайте «Радио Свобода».